Достаточно продержать их несколько недель, хотя бы на таких же льготных условиях, на каких содержится Николай Романов, с простой целью заставить вскрыть нити, обманные проделки, грязь, корысть, которые и при новом правительстве миллионов стоят нашей стране. Советским вождям предложение Ленина казалось чудовищным. Разве можно при помощи насилия над отдельными капиталистами изменять законы экономической жизни? То обстоятельство, что промышленники диктовали свои законы путем заговора против нации, почиталось в порядке вещей. Керенский, обрушившийся на Ленина громами негодования, не остановился через месяц перед тем, чтобы арестовать многие тысячи рабочих, которые расходились с промышленниками в понимании законов экономической жизни. Связь между экономикой и политикой обнажалась. Государство, привыкшее выступать в качестве мистического начала, орудовало теперь все чаще в своей примитивнейшей форме, то есть в виде отрядов вооруженных людей. Рабочие в разных местах страны подвергали то насильственному приводу в совет, то домашнему аресту своего предпринимателя, отказывавшегося идти на уступки или даже вступать в переговоры. Страница 406. Не мудрено, если рабочая милиция стала предметом особой ненависти имущих классов. Первоначальное решение исполнительного комитета о вооружении 10% рабочих не выполнялось. Но рабочим все же удавалось частично вооружаться, причем в ряды милиции попадали наиболее активные элементы. Руководство рабочей милиции сосредоточивалось в руках завкомов, а руководство завкомами переходило все больше в руки большевиков. Рабочий московского завода «Поставщик» рассказывает, 1 июня, как только был избран новый завком в большинстве из большевиков, был сформирован отряд до 80 человек, который за неимением оружия обучался палками под руководством старого солдата товарища Левакова. Печать обвиняла милицию в насилиях, в реквизициях и незаконных арестах. Несомненно, что милиция применяла насилие. Именно для этого она и создавалась. Преступление ее состояло, однако, в том, что она прибегала к насилию по отношению к представителям того класса, который не привык быть объектом насилия и не хотел привыкать. На Путиловском заводе, который играл ведущую роль в борьбе за повышение заработной платы, собралось 23 июня совещание с участием представителей Центрального совета фабрично-заводских комитетов, Центрального бюро профсоюзов и 73 заводов. Под влиянием большевиков совещание признало, что стачка завода при данных условиях может повести за собой неорганизованную политическую борьбу петроградских рабочих, а потому предложило путиловским рабочим сдержать свое законное негодование и готовить силы для общего выступления. Накануне этого важного совещания фракция большевиков предупреждала исполнительный комитет. 40-тысячная масса может каждый день забастовать и выступить на улице. Она уже выступала бы, если бы ее не сдерживала наша партия. Причем нет гарантий, что и впредь удастся ее удержать. А выступление путиловцам, в этом не может быть сомнений, неизбежно повлечет за собой выступление большинства рабочих и солдат. Вожди исполнительного комитета расценивали такие предупреждения как демагогию или попросту пропускали их мимо ушей, сохраняя спокойствие. Сами они почти совсем перестали посещать заводы и казармы, так как успели стать одиозными фигурами в глазах рабочих и солдат. Страница 407. Одни большевики пользовались тем авторитетом, который позволял им удерживать рабочих и солдат от разрозненных действий. Но нетерпение масс направлялось иногда уже и против большевиков. На заводах и во флоте появились анархисты. Как всегда перед лицом больших событий и больших масс, они обнаруживали свою органическую несостоятельность.